Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Праздничная для российских педагогов неделя в этом году прошла довольно необычно. В то время как в московском планетарии Дмитрий Медведев поздравлял учителя года 2011 Алексея Овчинникова, московские и региональные педагоги готовились к акциям в День борьбы за достойный труд. 7 октября прошли митинги в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградском районе, Башкортостане, а в Ставропольском крае, Иркутской области и Вологде были организованы пикеты. О главных требованиях, которые выдвигали участвовавшие в акциях учителя и родители, мы сегодня и поговорим с педагогами Мариной Разумянской, Москва, Верой Гребенниковой, Невинномысск, Ставропольский край, Надеждой Селиверстовой, Ульяновск, Людмилой Глебовой, поселок Кольцово, Новосибирская область, членом Совета профсоюза работников образования учитель Всеволодом Луховецким, адвокатом группы педагогов из Новотроицка Анваром Бегалеевым и директором Института развития образования Высшей школы экономики Ириной Абанкиной. Сразу после региональных новостей образования.
В Анадыре открылся филиал Северо-Восточного университета имени Амосова. Обучение будет проводиться как по очной, дневной, так и заочной форме. Филиал университета, открывшийся в Анадыре, стал первым на Чукотке высшим учебным заведением, где студенты смогут обучаться на дневном отделении за счет бюджетных средств. В Тамбове будет построен дом для учителей. Его возведут по технологиям недорогого социального жилья. Для строительства привлекут средства соответствующих федеральных программ, а также будет рассмотрена возможность предоставления педагогам, желающим получить квартиру в этом доме, льготных ипотечных кредитов. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев пообещал педагогам, что до конца года уровень заработной платы вырастет до средней по экономике 17 тысяч рублей. А к 2013 году доходы учителей вырастут почти в два раза и составят 1 тысячу долларов, около 30 тысяч рублей. В школах Петербурга началось добровольное тестирование учащихся на наркотики. Пока речь идет не о клинических анализах, а о добровольных письменных тестах. Подросткам предлагается ответить на несколько вопросов о запрещенных препаратах и об отношении к ним. Подмосковные учителя смогут одними из первых получить ипотеку на льготных условиях. Об этом рассказал губернатор области Борис Громов. Напомню, в начале сентября премьер-министр Владимир Путин предложил предоставлять молодым педагогам льготные ипотечные кредиты со ставкой 8,5% годовых. Первоначальный взнос по таким кредитам должен составить не более 10%. При этом его оплату, по мнению главы правительства, должны взять на себя власти региона.
Это были региональные новости образования. Итак, нынешний учебный год особенный. Реформы подошли к концу, и все нововведения, стандарты начальной школы, санпины, системы оплаты труда, механизмы финансирования становятся повседневностью. Однако значительная часть изменений затрагивает не столько содержание и организацию учебного процесса, сколько влияет на материальное положение педагогов. Речь идет о размере заработной платы и наличии работы как таковой. Поэтому начнем мы с 83-го закона, против которого много и долго протестовали, но по которому в этом учебном году начинает жить большинство российских школ. Плюсы и минусы этого закона мы в свое время подробно обсуждали в одном из выпусков «Классного часа свободы». А теперь у нас есть возможность посмотреть, как он применяется на практике. Рассказывает член Совета профсоюзов работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Этот закон, 83-й, рассчитан на хорошую, сильную школу. Школа, в которой директор сумел набрать классных педагогов, хорошего и даже не одного, а нескольких завучей, в том числе договорился с юристом-бухгалтером. Такая школа выжить может. Таких школ по Москве, ну, я могу насчитать штук 20. Если они захотят, то они будут хорошо жить. Остальные школы будут испытывать трудности. Хотя бы потому, что фонд оплаты труда один на всех. Вот получил этот самый мешок директор – по нормативному финансированию. И если он должен оплатить юриста, то он автоматически вынимает эти деньги у учителя или библиотекаря, или у самого себя. О том, как распределять эти деньги, опять же, можно добиваться того, и такое бывает, чтобы распределение внутри школы шло справедливо. Действительно, реально может профсоюз, трудовой коллектив может добиться, что его представители участвуют, например, в распределении этих денег. Но самих этих денег мало. Сказано, 3-5% стимулирующих, что здесь распределять? Так что все равно вопрос остается главным. Нужно, чтобы оплата была не средняя, а чтобы оплата была за ставку, за те самые 18 часов. Нужно, чтобы платили не лучшим учителям, как говорят. Никто не знает, что такое хороший учитель. Мы это все знаем на интуитивном уровне, но посчитать это нельзя. И нужно, чтобы получали действительно все работники школы. Сейчас происходит выдавливание всех психологов, библиотекарей, социальных работников. Все это уходит, потому что один мешок, и приходится решать, на что тратить деньги.
Сразу хочу сказать, что малокомплектные школы не выживут.
Надежда Селиверстова, школа номер 7, Ульяновск.
Я работаю в малокомплектной школе, которую в прошлом году закрывали в Ульяновске. Мы отстояли свою школу. Это одна из немногих в стране, которую удалось сохранить благодаря социальному взрыву в микрорайоне. Дело в том, что на защиту школ стали не только родители, учащиеся и педагоги, но и все жители микрорайона и даже города в целом. Ситуация была настолько критической, что мы ее отстояли. Но вот сейчас количество учащихся увеличивается, но перейдя на новую систему оплаты труда, да, и на самофинансирование, опять встанет вопрос уже о том, сможем ли мы существовать. И зарплата наша будет еще меньше, чем у других школ, естественно. Если властям не удалось закрыть, скорее всего, мы можем прийти к тому, что мы сами-то рады будем закрыться, потому что речь будет вести вообще о существовании. Владеть платные образовательные услуги также не представляется возможности в нашей школе, да и во многих школах города Ульяновск. По своей школе сужу. Социальный паспорт школы таков, что в основном где-то 86% детей нашей школы это воспитывают матери-одиночки или разведенные женщины, которые не получают даже алиментов. Это малоимущие дети. И брать с этих детей деньги за какие-то дополнительные образовательные услуги очень проблематично. На базе нашей школы мы впустили во второй половине дня 12-ю школу искусства. Это действительно платные образовательные услуги. Это и театральная студия, и музыкальное отделение. Очень мало детей записались на эти платные занятия. Родители рады бы, но не могут платить. Уже действительно у директора мозги кипят. Как же заработать?
Впрочем, чаще всего школы, в которых директор не обладает необходимыми в нынешних обстоятельствах административными и предпринимательскими навыками, присоединяют к другим, более в этом отношении успешным. В таких случаях директор и часть педагогов теряют работу, как это недавно произошло в Новотроицке. О том, как понимают новый закон о государственном субсидировании в Оренбургской области, рассказывает адвокат Анвар Бегалиев.
Конкретные власти на местах восприняли этот закон как возможность сбросить с себя ряд своих функций и полномочий, в том числе и в содержании муниципальных образований в виде учебных заведений, и все это отдать по на бюджет. И тем самым просто-напросто, скажем так, сбросить с себя груз ответственности, в том числе и материальной, может быть, и моральной в том числе. Уже уволено ряд руководителей школ, насколько я знаю, в Новотроицке, в том числе и в соседних городах, тоже я информацией владею, по причине неподготовленности школ к новому учебному году. В чем проблема? Несколько я эти вопросы детализировал для того, чтобы передать школу с муниципалитета на автономию, где идут бюджетные деньги поступления. Школу надо 100% подготовить во всех отношениях. То есть пожарники, технические службы, санэпиднадзор должны принять школы. Чего по факту не происходит. И данные формальности, именно формальности соблюдаются, не по факту. Это подписывается документ о приеме сдачи школы. Школа с бюджета перебрасывается на автономию. И, предположим, утрированно, на следующий день туда приходит комиссия. в лице, ну, сейчас слово пожарники модно, да, в лице пожарного надзора. И данную школу, соответственно, что делают? Штрафуют. Что у нас здесь вот буквально недавно и произошло. Школу штрафовали. Данная сумма берется откуда? Если раньше человек, конкретно руководитель, шел к своему непосредственно руководителю в лице начальника управления образования и говорил, что у меня есть комиссия, у меня вот такие недостатки, значит, есть санкции в виде штрафа, такая-то сумма. Бюджет, соответственно, обязан был ее выплатить. На данный момент они, скажем так, лимитированы бюджетными деньгами. То есть, если она данный штраф выплатит, надо будет на чем-то сэкономить. Сэкономить на чем? Сэкономить на преподавательском составе, на заработной плате. Сэкономить на учебных пособиях, потому что она стоит в рамках лимита бюджетных средств. Они 18 740, насколько мне сейчас известно. И вот сейчас муниципалитеты приняли, конечно, закон на ура. Поэтому они его и хвалят. Они свои проблемы местные, муниципальные, закрывают бюджетными деньгами. Вот и все. Родители прекрасно понимают, чем это сейчас закончится. Потому что с началом нового учебного года поборы, не поросит его, поборы уже начались. 1000 рублей там, 2000 там, и пошло.
В принципе, местная власть, она же должна быть заинтересована в том, чтобы у нее была хорошая социалка, чтобы росли нормальные дети, здоровые, умные.
Я вам скажу,
умные.
В этой заинтересованности, я в этом убедился, и сейчас в этом нет. Полная заинтересованность в том, чтобы обеспечить себе, конкретно себе, как администрации, экономическую безопасность, что ли. Ну, сейчас у нас с чего формируется местный бюджет? В основном местные бюджеты формируются с налога на имущество. Mm-hmm. Зачем себе голову ломать, понимаете? Зачем кого-то напрягать и с кого-то требовать, чтобы правильно распоряжались имуществом, чтобы в местный бюджет шли целенаправленные хорошие поступления, когда можно с себя сбросить все, и трава не расти. И ни за что не отвечать, потому что, ребят, не мы вас финансируем, вот к нам какие претензии? Все сейчас идет на откуп рубля, все. Вот и вся тенденция, что сейчас этот закон сделал. Остальные социальные гарантии, которые предусмотрены, они не работают. Они находятся не на втором, даже не на третьем плане. Их рассматривают в самую последнюю очередь, и для того, чтобы их рассмотрели, это столько сил надо потратить, что не всякий на это способен. Вы поверьте, это не только у нас, это везде. Второй момент, которого я больше всего сейчас коснулся, это полная незащищенность социальная педагогов данных учреждений. Закон в плане их защиты хорош, но вопрос механизма на местах, как его воспринимают. Все делается силовым порядком. Вышло решение, сказали, ребята, вы с завтрашнего дня в автономии, все. Вот у нас именно эта проблема сейчас в Новотроицке. Я сначала-то думал, ну, в обычном судебном порядке решим, но здесь все какими методами это административного характера делается, это уже просто ни в какие рамки уже не лезет. Если уж возмутили даже столь интеллигентную прослойку, как педагогов, которые, в принципе, по своему смыслу, они настолько, своими словами скажу, послушны, они верят любому чиновнику. Приехал чиновник, сказал вот так, все, для них это закон. Не проверяют ни информацию, а этим просто нагло этим пользуются.
Так считает адвокат Анвар Бегалиев, Оренбургская область. Как живут педагоги столичных школ, мы обсудим с учителем русского языка и литературы Мариной Разумянской после федеральных новостей образования.
В День учителя в московском планетарии было названо имя победителя всероссийского конкурса «Учитель года». Им стал 35-летний учитель биологии и природоведения из Липецкой области Алексей Васильевич Овчинников. Алексей не просто школьный учитель, он представитель педагогической династии, которой уже более 100 лет. 44% российских студентов признали, что на выбор будущей профессии повлияло мнение их родителей. 28% выбирали профессию, руководствуясь исключительно собственным мнением. При этом родители свою точку зрения не озвучивали. Еще 27% опрошенных не стали прислушиваться к мнению старшего поколения. Таковы данные всероссийского интернет-опроса, проведенного порталом для молодых специалистов «Карьер.ру». Министр образования Андрей Фурсенко обвинил руководство общежитий вузов в неправомерной сдаче общежитий в аренду. 10-15% мест в общежитиях занимают постояльцы, не имеющие отношения к учебным заведениям. Надо заметить, что на сегодняшний день примерно 55 тысяч студентов нуждаются в общежитии. Министр образования и науки заявил, что его ведомство и дальше будет сокращать число филиалов вузов. Остаться должны только те, кто дает качественное образование и знания, а не только диплом. Таким филиалам министр пообещал финансовую поддержку государства. Эти меры будут реализованы уже во время следующей приемной кампании. Напомним, сейчас у российских вузов насчитывается более 1000 филиалов. Российские студенты не заметили повышения стипендий на 9%, обещанное главой правительства еще в апреле 2011 года. Тогда Владимир Путин заявил, что стипендиальный фонд будет увеличен на 20%. Однако за сентябрь студенты получили минимальную стипендию в 1100 рублей вместо обещанных 1200. В Минобрнауке ответственность за непроведенную индексацию стипендий переложили на вузы. Студенты, в свою очередь, уверены, что вина лежит на Министерстве образования.
Это были федеральные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова, а гость московской студии – учитель Марина Разумянская. Надо заметить, что столичные педагоги попали еще в более трудную ситуацию, чем их провинциальные коллеги. Регионы быстрее переходили на новые системы оплаты труда. В Москве же эта практика начинается с этого года. Одно из главных достоинств СОТ, по мнению разработчиков, вариативность и возможность финансового поощрения учителей в зависимости от качества работы. Однако у московских педагогов проблем и без этих нововведений хватает, считает Марина Разумянская.
Люди, которые остались сегодня в школе, это и люди, которые знают и умеют, как надо и что надо. Потому что школа уже не может держать ничем, только энтузиаст. А вот это вот постоянное изменение, постоянное появление каких-то новостей, вот это вот состояние взвешенности, ожидания плохого, потому что хорошего нам давно реформы никакие не несут, это вот состояние нервозности, оно, конечно, висит над учителями, безусловно. Плюс финансовая сторона вопроса. То есть регионы-то, они уже перешли на эту систему оплаты. Москва жила как бы своей немножко жизнью, а сейчас вот пилотные школы появились. Потом все должны будут перейти на эту систему оплаты. Обещается громко, что снижение не получится, что наоборот даже там лучшие учителя будут стимулированы, у них будет выше зарплата, но те, кто сейчас вот с этим связан, кто считает, кто рассчитывает, они все говорят, что получится снижение. Плюс вот та стимулирующая часть, решать которую, да, разрешать кому сколько должна администрация, она же вносит, в общем-то, определенный раскол в коллектив, какие бы хорошие, интеллигентные ни были люди, да, коллективы все разные в школах тоже, это все равно вносит раскол. Плюс это добавляет нагрузки на администрацию, на которую и так достаточно. И плюс самое главное, что вообще непонятны критерии.
Марина, как вам кажется, как можно вообще оценивать труд учителя?
Результат работы учителя по-хорошему любого – это успешность его ученика после школы. Ну, хотя бы, как он справляется с учебой в ВУЗе первый год. То есть, научили ли учиться? Если говорить о результатах работы учителя, например, начальной школы, вообще непонятно, как можно установить критерий. Его нельзя установить, они потом проявятся. Может быть, в среднем звене, в 7-м, 8-м, 9-м, да, потому что навык, он проявляется позже. Результаты экзаменов, да, а если человек вообще в старших классах не ведет, а потом... Что такое наши современные экзамены, ЕГЭ, ГИА, да, мы это прекрасно знаем. Они на самом деле ничего не показывают, ничего не демонстрируют. То есть как оценивать работу учителя объективно, на самом деле никто не знает, и наверное, это невозможно определить. Это вот то, что будет из себя представлять ученик спустя там, 3, 4, 5 лет после школы. На мой взгляд, цель была одна – подвыкачать еще какие-то деньги из системы образования, потому что стимулы всегда есть, да, есть звания, есть награды, и всегда было чем стимулировать учителей.
Но с другой стороны, Марина, ну как же подвыкачать, когда говорят, что дали денег?
Кому их дали? Ну, их дают пока столько же, сколько их и давали. Зарплата завуча и директора, то есть администрации, зависит от зарплаты учителей. Чем выше зарплата учителей, тем выше, соответственно, значит, нужно будет сокращать учителей.
То есть, если директор хочет получать приличную зарплату, нормально, то его учителя тоже должны получать хорошую зарплату, а они ее могут получать только в том случае, когда учителей мало, а нагрузки много.
Ну, в общем, да. Сокращать кого-то, да, где-то, может быть, укрупнять классы, чтобы сокращать, там, где некого сокращать. Все к этому идет. Ничего не дали и ничего не дадут. Ну, если мы слышим, в разы увеличивается бюджетное ассигнование на оборонку, понятно, откуда их возьмут. Не из своего же кармана они вынут то, что там ушло. Это, опять же, из бюджета, значит, это образование, это здравоохранение, это наука, это культура.
Марина, а вы понимаете, на самом деле, что происходит? Потому что происходит какая-то вещь очень странная. С одной стороны, говорят о том, что, значит, надо поднять социальный статус учителя, и это можно сделать отчасти благодаря тому, чтобы поднять зарплату до средней по экономике в регионах. И обсуждаются реформы, а становится все хуже. Может быть, школа просто не готова, и учителя не готовы к тому, чтобы обсуждать и активно взаимодействовать, что-то предлагать.
Это, наверное, связано не только с теми реформами или там псевдореформами, которые проводятся. Это общее снижение социального статуса учителя и вообще культуры в обществе. Как бы мы красиво не говорили о том, что нужно повысить, только это нельзя сделать нажатием кнопки, это даже нельзя сделать повышением зарплаты. То есть это либо должно быть такое повышение зарплаты, чтобы для нашего простого обывателя было ясно, что этот человек ценен и что его надо уважать. Такого повышения не будет, это понятно. Да, будут эти копейки, которые будет очень много говориться, как всегда. То есть это не сыграет роли, понятно. Должна быть какая-то общая работа. Если взять те же самые средства массовой информации, такое ощущение, что заказ идет на обратное, на снижение статуса учителя. Когда учителя нет прав, есть одни обязанности.
С другой стороны, Марина, ну, нельзя не согласиться, что раньше у учеников не было прав, и очень мало прав было у родителей. Ну, то есть были отдельные скандальные родители, которые всегда умеют отстоять свою точку зрения, но это такой просто класс такой отдельный, о них говорить, в общем, наверное.
Это у нас нормальное явление, кидание из одной крайности в другую. Вот мы теперь перепрыгнули, но на самом деле плохо и то, и другое, но сейчас, мне кажется, страдают в первую очередь дети. Потому что когда нет обязанности учиться, и есть обязанность только учить, получаются такие вот и недоросли. Мы всех держим до 11 класса в школе. Это, наверное, хорошо. Каждый должен иметь право, но если ты хочешь. Если ты не хочешь, у тебя есть возможность получать профессию. Но вот в нынешний день учителя ожидание перехода на новую систему и постепенное, постоянное увеличение бумаг. Бумаг столько, сколько в Советском Союзе в школе не было. Причем, на мой взгляд и на взгляд многих моих коллег разных возрастов, больше половины ничего учителю не дают. Ни для анализа, ни для планирования, ни для прогнозирования. Занимают огромное количество времени для их составления. И это все увеличивается. Это, конечно, страшно, потому что учитель должен читать, учитель должен развиваться, учитель должен жить в мире, учитель должен с чем-то прийти к детям, кроме своего сухого предмета. Должен быть интересен детям, он должен уметь то, что умеют они, и на современном этапе немножко больше.
Для этого учителю, впрочем, как и всякому другому, необходимо иметь свободное время и свободные деньги, которые, кстати, недавно пообещал премьер-министр. Выросла ли зарплата учителей до средней по экономике и куда делись федеральные деньги, мы попробуем выяснить во второй части программы после небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Костромской области на месте пожара в доме престарелых найдены еще двое погибших. Число жертв возросло до 4. Пожар в интернате в поселке Тихон возник минувшей ночью. По предварительной информации, в комнате для курения. В здании находились 14 человек, спасены 10. Найден пропавший в Забайкалье вертолет Ми-8. Все 7 человек, находившиеся на борту, живы, сообщили в Сибирском региональном центре МЧС. Ми-8 использовался для разведки лесных пожаров. В центре Москвы сегодня началась акция протеста бесквартирных офицеров. По официальным данным, в России не имеют квартир 60 тысяч офицеров. По словам организаторов акции, жилья нет у 200 тысяч военнослужащих. В Нижегородской области в автокатастрофе погиб лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Павел Карелин. В Польше проходят парламентские выборы. Избираются 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. В Ливии войска Национального переходного совета сообщили сегодня об успехах в боях за Сирт и Бени-Валид, два последних города, контролируемых сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Сирия грозит мерами возмездия любой стране, которая признает созданной оппозицией Национальный совет. Об этом заявил в воскресенье сирийский министр иностранных дел Валид Аль-Муалем. Обвиняемый в убийстве болельщика московского футбольного клуба ЦСКА Андрея Урюпина, уроженец Азербайджана, объявлен в международный розыск. Следственный комитет России начал проверку обстоятельств смерти в московском следственном изоляторе директора школы Андрея Кудаярова, подозревавшегося в вымогательстве. 48-летний Кудаяров умер в субботу от инфаркта.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Во второй части программы мы поговорим о деньгах, которые педагогам пообещали, но не дали. Оставим в стороне вопрос о том, почему все начинания Путина, будь то повышение зарплаты учителям или стипендий студентам, не доходят до своего адресата. Начнем разговор с новой системы оплаты труда, которая должна была бы стимулировать учителей, а на самом деле добавила бумажные волокиты и увеличила объем работы. Рассказывает педагог дополнительного образования Людмила Глебова, поселок Кольцово, Новосибирская область.
В 2009 году меняется оплата труда учителя. Прошло вот 3 года, и мы почувствовали, насколько наша зарплата стала ниже. Если моя коллега получала 12 тысяч, она, конечно, не на голой ставке сидела, она 1,5-2 ставки имела постоянно. И 12 тысяч, получая при тех же часах, она стала получать 8 тысяч. Казалось бы, квиточки все то же самое, но цифры совершенно другие. Понятно, что это может быть в одном месте, в одном заведении. Но я работала в нескольких, то есть я в школе искусств работала, потом вот ЦДТ «Факел», это все поселок Кольцово, еще в городе, в Новосибирске ездила, у меня был там детский клуб «Константа». И я почувствовала разницу в зарплатах при одной и той же нагрузке, я получала где-то больше на 500 рублей, где-то меньше. Как я поняла, что там, допустим, какие-то вещи начислялись в городе, если это добросовестный руководитель. Там начислялись, то в поселке этого не происходило. И я получала гораздо меньше. У нас педагог, она преподает русский язык и литературу, она сейчас вынуждена ездить в Тагучин, с поселка Кольцово, она ездит в Тагучин, это где-то 1,5 часа она едет на электричке, чтобы преподавать там русский язык и литературу, потому что там более высокая заработная плата. То есть там доплаты за то, что сельская местность, чтобы привлечь учителей, так как их не хватает. Если педагог имеет 2, то и 2,5 ставки, я вот не оговорилась, потому что есть люди, которые вообще по 40 часов ведут в неделю. Ну, во-первых, это невозможно эти часы провести качественно, а приходится это делать, потому что, выживать как-то надо. И, естественно, качество страдает, страдает учитель, страдают дети. Это очень страшная картина. Вообще, куда мы идем, непонятно.
Действительно, педагоги, как правило, вынуждены работать на 1,5, а то и на 2 ставки. Администрации школы, несмотря на то, что с увеличением нагрузки качество обучения, понятное дело, снижается, такая практика выгодна. Почему? Пояснила Надежда Селиверстова, школа номер 7, Ульяновск.
Потому что школа стареет, ведь некому работать в школе. Молодежь, которая приходит, и ставка молодого специалиста без категории 4976 рублей в нашей школе, естественно, молодежь не видит никаких перспектив, и быть педагогом ему не лестно и не хочет. Не секрет, что в школе в городе Ульяновске, в школах работают в основном люди предпенсионного или пенсионного возраста. Вот наша школа исключена, одна из самых молодых школ в городе. Но у нас особые условия, созданы эмоциональный климат, психологический очень такой доброжелательной школе, благодаря директору нашему. А вот в основном в школе педагоги на износ. У нас произошла трагедия с моим учителем, который учил меня. 65 лет педагогу, учитель математики. Она в соседней школе доработала до лета. Ее очень уговаривала директор школы доработать до конца учебного года, потому что детям нужно было сдавать ЕГЭ. Она падала дважды, теряла сознание на уроке, вызывали скорую, но она выходила на работу. Вот почему мы сейчас опять говорим об этих 30%. Несерьезный разговор. Разговор должен быть иным, за достойную жизнь.
Это была Надежда Селиверстова, Ульяновск. Как новая система оплаты труда работает в Ставропольском крае, расскажет Вера Гребенникова, Невинномысск.
У нас новая система оплаты труда была введена с 2009 года. Ну, я так понимаю, пилотный проект. Соответственно, у нас уже с 2009 года зарплата состоит из окладов, компенсационных и стимулирующих выплат. При введении новой системы оплаты труда было обещано стимулирующий фонд не менее 25% и, соответственно, ежегодное постепенное его увеличение. Фактически стимулирующий фонд не превышает сейчас 2-5%. И основной момент – разделить в общем фонд оплаты труда между вот работниками учреждения. 1 июня, когда было повышение объявлено на 6,5%, у нас собралась трехсторонняя краевая комиссия Ставропольская. К сожалению, представители нашего профсоюза оттуда не входят, и были приняты рекомендации, что эти 6,5% направить на доплату до 4611. Сразу обозначу, что у нас в школах практически весь обслуживающий персонал, это минимальную оплату труда получает, плюс минимальную оплату труда получают у нас, если брать детские сады, помощники-воспитатели, кухонные рабочие, делопроизводители, кадровые работники, то есть все, кто не педагоги, и не методисты, и не директора, не заведующие. Остальное, что останется, на увеличение стимулирующего фонда. Стимулирующий фонд у нас распределяется по баллам. То есть бальная система за каждое какое-то, ну, например, за участие детей в Олимпиаде, сколько-то баллов. И, соответственно, деление его как происходит? Каждый учитель приносит бумагу, грамоту, грант, еще что-то. То есть собирает так называемое портфолио, определяется количество баллов, сколько каждый набрал, они суммируются, и потом стимулирующий фонд делится на это количество баллов. Получается стоимость балла, и затем определяется, кто столько стимулирующего получит. Соответственно, вот это 6,5%, где-то из них 75% ушло на доплату до 4611, и остальное на стимулирование. Соответственно, увеличение зарплаты каждого фактически не произошло. Сейчас мы направили официальные запросы каждому директору в муниципалитет, насколько фактически повысится зарплата каждого, чтобы знать официальные ответы и затем уже направлять в прокуратуру о том, что идет нарушение именно указаний премьер-министра. Но у нас еще проблема существует такая, что власти боятся профсоюза, который это все говорит и действует официально. И, соответственно, приглашают ФНПРовский краевой профсоюз для сотрудничества. Даже у нас есть такая тенденция, что представитель администрации города, заведующий отделом образования, целенаправленно убеждает руководителей школ вступать в профсоюз, чтобы был альтернативный профсоюз. У нас в городе сейчас вот профсоюз образования только учитель. Больше нет профсоюз. Соответственно, вступать, чтобы, ну, какие-то вот эти противодействия делать. Хочу сказать, что учителя у нас, ну, активно-пассивные, то есть на забастовку, может быть, и не пойдут, но свою зарплату посчитают, и, соответственно, дальше законными способами уже планируем защищать свои права.
Хочу сказать, что очень жаль, что тают ряды официального профсоюза.
Надежда Селиверстова.
В школах по городу Ульяновску, если разговаривать с педагогами, все чаще люди подают заявление о выходе из официального профсоюза. Меня это, честно говоря, очень пугает, удручает, и я расстраиваюсь. Потому что чем больше профсоюзных организаций будет в стране, тем лучше, чем больше общественных организаций. Это было бы прекрасно. Неофициальный профсоюз люди боятся вступать пока. Я очень рада, что выборы президента состоятся в ближайшее время, но разочарована тем, что 30% всего лишь нам обещают повысить зарплату. Я сначала вот циферки приведу такие. Я администратор, заместитель директора по специальной работе, и вот с сентября месяца нам повысили на 6,5%. Вот мой оклад администратора, я получаю 7515 рублей. Я зауч, заместитель директора высшей категории. И учитель высшей категории, учитель русского языка и литературы, мой оклад 6526 рублей, это 6,5%. Вот, естественно, цифры такие печальные, потому что, ну, достойно жить я не могу на такую зарплату. И надо нашему профсоюзу и профсоюзу официальному объединяться в том плане, чтобы выходить на президента, на премьер-министра с предложением об экономическом эксперименте. Смогут ли люди прожить сами на такую зарплату. Я готова поучаствовать сама в этом эксперименте, предоставить чеки за оплату на квартиру, за обучение ребенка своего, и так далее, и тому подобное. Также разочарованно, когда вот мы социальный паспорт класса составляли, оказалось, что интеллигенция – это преподаватель вуза, а учитель – это служащий. И меня эта тенденция тоже насторожила, то есть, оказывается, в школе не работает интеллигенция, учитель – это не интеллигент, это служащий. И школы – это сфера образовательных услуг. И приравняли педагога вот именно к такому вот обслуживающему персоналу. И, соответственно, так и ценят нашу работу. Сейчас у педагогов в плане приобретения своего жилья на свою зарплату это безнадега.ру. Купить квартиру не удастся. Равно как и отдохнуть, о санаторно-курортном лечении мы не говорим. О профессиональном росте тоже не говорим. Я не могу позволить себе ходить в театр. Я очень люблю симфонический оркестр наш ульянский. У меня нет возможности регулярно его посещать, потому что это мне не по карману. Для меня 30%, даже если их не дадут, и мы не увидим даже 30% повышение, даже и несерьезно разговаривать об этом повышении. Согласитесь, ну 7 тысяч, если в два раза увеличить, то 14 тысяч бы получало. Это 100% увеличение.
Однако, несмотря на то, что 30% от зарплаты суммы не очень значительная, учителя прибавки ждали. Куда делись обещанные деньги, мы попытаемся выяснить после зарубежных новостей образования.
Лучшим вузом мира назван Калифорнийский технологический институт. Британский журнал Times Higher Education совместно с агентством Thomson Reuters опубликовал новый рейтинг лучших вузов мира Times Higher Education World University Rankings. Пятерка лидеров выглядит следующим образом. Калифорнийский технический университет, Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд и Принстон. МГУ и СПбГУ попали в третью и четвертую сотню соответственно. Начиная с весны 2012 года в штате Гавайи, США, ученики государственных школ на уроках спорта смогут заниматься серфингом. На данный момент уроки физкультуры представлены американским футболом, волейболом, баскетболом и плаванием. Еще 19 видов спорта преподаются факультативно. В университете Тюбингена, Германия, открылся новый учебный курс по подготовке имамов для германских мечетей и учителей ислама для школ. Политика немецкого правительства такова, что преподавание богословских дисциплин должны осуществлять государственные, а не частные вузы. В этом году курс по исламской теологии открылся в университетах Мюнстера и Оснабрюка. В ближайшие годы планируется подготовить около 2000 преподавателей ислама.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. В этой заключительной части мы поговорим о тех деньгах, которые пообещал учителям премьер-министр. Член Совета профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий считает, что номинальная прибавка в 30% включает в себя все предыдущие повышения с начала года. И 30% надо делить на те три года, которые прошли с предыдущего повышения зарплат бюджетников в 2008 году. Иными словами, повышение не покрывает даже уровня потребительской инфляции за эти годы.
При том, что наш профсоюз считает, что повышение 30-процентное, 40-процентное, даже 100-процентное не является решением проблемы повышения статуса педагога, повышения реального повышения зарплаты педагога, мы, тем не менее, сразу, как только было объявлено, что правительство приняло решение о 30-процентном повышении, обрадовались, решили, что наконец-то хотя бы немножко учителя получат какую-то прибавку. Сразу обратили внимание на два момента. С одной стороны, и Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев и министр нашего образования заявляли, что есть два разных критерия. Первый. С одной стороны, обещано повышение 30-процентное, с другой стороны, сказано, что зарплата в течение 2011 года, ну, может быть, 2012, должна дойти до средней зарплаты по региону в экономике. Первый вопрос поэтому сразу возник у нас. Так вот сейчас повышается зарплата учителям до средней по экономике или на 30%. Дело в том, что есть регионы, например, Москва, где по официальным данным средняя зарплата по Москве 39 тысяч и средняя зарплата педагога заявлено тоже 39 тысяч. Это официальные данные. Сразу возник вопрос, будет ли в связи с этим повышаться на 30% зарплата московских педагогов или нет. Я могу сразу сказать, что судя по ответам руководителей других регионов, они восприняли эту идею так. Если у них зарплата уже примерно близка к зарплате средним по региону, то они добавляют до средней или вообще ограничиваются символическими прибавками. Если наоборот, как в 38 регионах, по данным министра образования, в 38 регионах еще ниже сейчас зарплата, конечно. Так вот, там прибавляется, как сказано, до 30%. Поскольку понятие средняя зарплата весьма условно, мы стали выяснять, что значит средняя зарплата. Оказывается, в разных регионах по-разному воспринимают само это понятие. Вариант первый. Можно повысить общий фонд оплаты труда. Таким образом, на 30%, даже или на 20, на 15, в данном случае неважно, повысили фонд оплаты труда. Но каким образом эти деньги будут распределяться среди конкретных учителей, решает чаще всего администрация школы. Или там, где есть управляющий совет, то управляющий совет вместе с администрацией школы. Говорить, что автоматически у всех учителей, которые работают в данной школе, повышается на 30% зарплаты, нельзя. Вариант второй. Повысить процент, базовую часть или оклад на ставку. В таком случае, поскольку базовая часть ставки бывает очень разная, 3000, 4000, базовая ставка за 18 часов, 5000, она повышается на 30% в идеале, или на 20, или на 5, но при этом не повышаются никакие доплаты ни за классное руководство, ни за кабинет, ни за тетради, ни за какие другие вещи. Есть третий вариант. Повышается стимулирующая часть. Результат очень простой. Учитель приходит в школу, интересуется, сколько он получает. Оказывается, что он получает ровно столько, сколько раньше. А где мои 30%? А вы недостаточно хорошо работаете. Вы работаете некачественно, поэтому вся стимулирующая ушла вашим коллегам. На что еще надо обратить внимание? Мы говорим об этом повышении зарплаты. И вот считается вся зарплата, среднее количество часов, которые ведет учитель, ну, где-то 27-26 часов, вместо положенных 18. Если перевести это на то, что работают обычные люди, 40 часов положено гражданам работать. Это ставка, это 18. Значит, 27, это значит, учитель работает 60 часов в неделю. То, что предлагалось нам недавно, если я не ошибаюсь, господином Прохоровым.
Все связанные с 30% повышением зарплаты учителей вопросы я, чтобы прояснить ситуацию, переадресовала директору Института развития образования Высшей школы экономики Ирине Абанкиной. Очень многие учителя ожидали, что вот в сентябре у них начнут повышаться зарплаты. Во всяком случае, это было обещано. И, наверное, надо объяснить, почему этого не произошло и произойдет ли это в дальнейшем. Причем часть упреков состояла в том, что сам механизм вот этого повышения зарплаты, он не определен, и поэтому непонятно, то ли это вот главная ставка, то ли это часть, которой идет надбавка, как поощрение.
Во-первых, сказать, что вот мы сейчас, и у нас есть данные мониторинга, что именно в каких регионах происходит, наверное, я вот не решусь сказать, потому что мы этот мониторинг не осуществляли, но сам механизм более-менее, вот хотелось бы разъяснить, и мне тоже казалось, что весной я тоже и на общественном совете в Миноборнауке об этом говорила, что очень много рисков связано с недостаточной информированностью и с тем, что регионы, собственно, не информируют о своих действиях. Вообще говоря, регионы должны были еще летом отработать этот вопрос и каждого учителя персонально предупредить о существенных изменениях условий труда. Потому что все-таки это существенные изменения условий труда. И наш трудовой кодекс требует, чтобы о таких изменениях учитель был предупрежден за 2 месяца, причем письменно. Вот с этой работой я боюсь, что, конечно, регионы не справились. Со стороны федерации довольно понятная позиция. Они передают деньги регионам на прозрачных формулах, рассчитали и деньги передали. И деньги в регионы однозначно эти ушли. Регионы деньги получили. Эти деньги, которые получили регионы за счет федерации, могут быть направлены на модернизацию, на закупку оборудования, на повышение квалификации, но не на зарплату учителей.
Такой сложный механизм был придуман для чего? В том смысле, что регионы получают финансирование не напрямую на зарплату учителей, а именно на такие материальные вещи, чтобы легче было контролировать?
Нет, не только в этом дело. Дело в том, что полномочия по оплате труда учителей закреплены за регионами. Если это переносить на федерацию, то менять всю систему распределения полномочий. Просто всю систему. Это региональное полномочие. Регион, это законом принято. Это был сначала 123-й специальный закон по этому поводу, а потом это внесли вот 131-й закон и в 184-й, естественно, местного самоуправления и о субъектах федерации, и финансирование именно оплаты труда учителей, учебных расходов и иных хозяйственных нужд скреплено за регионами. Регион рассчитывает субвенцию, передает в муниципалитет. Сейчас у нас есть уровни бюджета, за ними закреплены полномочия, соответственно, закреплены доходные источники, которые так или иначе позволяют наполнять субсидию, которую передавала федерация. Она была, конечно, с учетом бюджетной обеспеченности сделана регионом. А регионы из своих средств должны были найти дополнительное финансирование для того, чтобы либо довести до средней по экономике, либо повысить на 30% заработную плату. Причем повысить совершенно не обязательно всем одинаково, повысить с учетом показателей качества, результативности. Еще раз подчеркну, никто не говорил, что это будет автоматическая индексация базовой части заработной платы. Вот об этом речи не шла. Совокупная заработная плата, то, что получает учитель за счет и базовой части, и стимулирующих выплат вот вместе. И главное, что обещания были в среднем по региону, должно достигнуть либо средний, было 4 региона уже, у кого средний и так не достигло этого. Это Москва, Ивановская область, Республика Тыва, у которой уже до начала проекта было среднее по региону, и поэтому они повышали там то, насколько у них было запланировано в бюджете. Другие регионы либо дотянуть до средней, если нет, значит на 30% повысить.
Ирина Михайловна, но все равно получается, значит, что учителя должны получать среднюю по экономике региона, но с другой стороны получается, что не все учителя должны получать среднюю по региону, а только те, которые этого, ну, условно говоря, достойны.
Нет, не совсем так. Там речь идет о том, что при расчете нормативов те средства, которые закладываются, они должны выходить на среднюю по экономике. Значит, по нормативу деньги школа должна получить, и дальше все зависит от того, каким образом система оплаты труда работает в муниципалитете и в конкретной школе.
То есть расчет идет на каждого учителя как средний по экономике, на каждого учителя. А как распределяет это директор внутри школы? Школы – это его личное дело или это дело муниципалитета региона?
Значит, система оплаты труда устанавливает муниципалитет или регион. А, собственно, как распределяется внутри школы – это локальный нормативный правовой акт самой школы. Это положение об оплате труда в такой-то конкретной школе. Это может быть либо локальный правовой акт положения, либо коллективный договор. И другой документ на самом деле является легитимным. При расчете норматива деньги, которые рассчитываются, они рассчитываются, исходя, что заработная плата каждого учителя должна быть не ниже средней по экономике. А как ее распределяют внутри школы, это в том числе ответственность и самостоятельность школы.
То есть федеральные деньги ушли?
Да, точно, они ушли. Они получены регионами, это абсолютно точно в том расчетном варианте, который был известен по формуле, очень прозрачный, что он пропорционален численности учеников, причем сельские ученики учитываются с коэффициентом 2, и обратно пропорционален бюджетной обеспеченности. То есть чем менее обеспеченный регион, тем больше он получал денег. Чем больше у него сельских школьников, тем больше он получал денег. Но вообще это пропорционально школьникам и с учетом, скажем так, вот именно бюджетной обеспеченности, которую всегда считает Минфин. Эти деньги еще летом ушли все в регионы. Соглашения были со всеми, без исключения, регионами подписаны. И они летом эти деньги все регионы получили. В ответ на это они должны были внести изменения в свои бюджеты. И регионы эти деньги получили. Более того, Министерство очень внимательно отслеживало, чтобы у регионов и в их бюджетах изменения прошли на законодательном уровне, чтобы они успели внести это либо в последнюю летнюю сессию, либо сейчас крайний срок, вот в сентябре. Некоторые регионы сейчас в сентябре изменения в свой бюджет. Но все так или иначе приняли это. И учителям точно больше всех повысили, но старались повысить и всей социальной сфере, там на 15% в отдельных регионах, ну, кто-то, какие-то работники, вот на 6, которые было запланировано, ну, как-то вот так вот уравнять с другими работниками и с другими вообще отраслями социальной сферы. Но на 30% никому не повышали, кроме учителей.
Итак, у учителей меньше поводов для недовольства, чем у кого бы то ни было из работников социальной сферы. Однако они, вопреки своему обыкновению, решились публично высказать свое возмущение. Значит ли это, что педагоги на деле начали применять те знания и умения, которым они обучают школьников, станет понятно, думаю, ближе к концу учебного года. Кстати, формула, по которой можно рассчитать субсидию для каждого региона, есть на сайте «Радио Свобода» в разделе «Авторских проектов». О насущных проблемах учителей сегодня в классном часе «Свобода» рассказывали педагоги Марина Разумянская, Москва, Вера Гребенникова, Невинномысск, Ставропольский край, Надежда Селиверстова, Ульяновск, Людмила Глебова, поселок Кольцово, Новосибирская область, член Совета профсоюза работников образования учитель Всеволод Луховицкий, адвокат группы педагогов из Новотроицкого Анвар Бегалиев и директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Вела программу Тамара Лиленкова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в воскресной информационной программе «Радио Свобода» «План на неделю». Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени, повтор в полночь.
«План на неделю» составляет Андрей Шароградский.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».